стая перестала рычать. Тихий, холодный смех пронесся над поляной. Сигурд вздрогнул, услышав его, и мерцающее голубоватое облачко выплыло из кустов, медленно сгущаясь и принимая человеческие черты. Бледный господин, варк на кальском наречии, одернул свой балахон и снова рассмеялся. «Я не знал, что такая змея может противостоять зову», — сообщил он бродяге, нагнувшемуся над своим тюком. «Впрочем, я никогда и не видел столь больших змей. Она поистине заслуживает уважения. Да и ты, человек, тоже». Варк почему-то избегал смотреть в сторону шиповника, где застыли Сигурд и Солли. Но его взгляд, направленный на человека в тунике, был пристальным и оценивающим. «Ты мне нравишься, человек». Варк сделал шаг и снова остановился. «Ты достоин того, чтобы тебе открыли дверь. Сегодня, сейчас, немедленно». Бродяга выпрямился и выставил вперед руку с коротким, в локоть длиной и очень широким лезвием, по краю которого шла тусклая гравировка. В левой он сжимал другой такой же нож, или что там у него было, но держал его вдоль предплечья, так что клинок был скрыт и плохо различим.
Хорошее оружие, — с видом знатока заявил Варк, приближаясь. — Руби! Парень, руби! Не стесняйся!
Он прыгнул вперед, и бродяга выбросил перед собой правую руку. Острие вошло в живот Варка, но тот не обратил на него ни малейшего внимания, словно нож разрезал ночной туман, а не живую плоть. Собственно, эта плоть и не была живой. Ладони бледного господина легли на лицо бродяги, запрокидывая тому голову, и тогда лезвие второго ножа отразило свет молодого ущербного месяца, робко вышедшего на небо. Лезвие было необычно серым и блестящим, и серебристые блики заиграли на нем, когда нож вошел в тело Варка. Варк кричал. Он кричал, как кричит смертельно раненый человек. Он выл, всхлипывал, он корчился на земле, а тело его горело призрачным желтым огнем без дыма. И через минуту лишь обугленный труп лежал на поляне, лежал и казался одной из теней надвинувшейся ночи. Солли первым выбрался из шиповника. Стая, повизгивая, ползла к нему на брюхе, самой последней ползла жалобно поскуливающая Вайл, но изменчивый даже не посмотрел в их сторону. Он смотрел на бродягу. Сигурд встал рядом с Солли и открыл рот, собираясь выпалить все накопившееся за время сидения в колючках, но тут кусты снова раздвинулись, и на прогалину буквально выпал шатающийся Даймон. «Мальчики!» — радостно прохрипел он, увидя изменчивого и Салара. «Все, мальчики, все, все в порядке. Справился, сам справился, значит, могу еще, а? Шалишь, тварь, не выйдет. Пошли домой, мальчики, дома хорошо, дома бесы сидят, дома...» Бродяга неожиданно пригнулся и пошел мягким звериным шагом по кругу, держа пустотника в центре. Сигурд собрался было вмешаться, но его остановил взгляд пустотника, прикованный к идущему человеку. Сияющий, счастливый, безумно усталый и одновременно торжествующий взгляд.
А потом они обнимались, хлопая друг друга по спинам и плечам, бормоча нечленораздельные фразы и целуясь по-мужски не в попад. А Солли и Сигурд стояли, переглядываясь, и чувствовали себя полными идиотами. Наконец Даймон успокоился и вспомнил о них.
«Ох, знакомьтесь, мальчики!»
Пустотник указал на бродягу, укладывавшего свои странные ножи обратно в тюк.
«Марцелл. Бес. Тоже, видимо, последний».
Парень по имени Марцелл повернулся к Сигурду и одобрительно оттопырил большой палец.
«Хороший удар», — сообщил он, кивая на меч Сигурда. «Просто отличный удар. Мне очень понравилось».
«Я промахнулся», — уныло буркнул Ярроу. «И нечего издеваться».
«Почему издеваться?» — удивился тот, кого звали Марцеллом. «И ничего не промахнулся. Ты меня убил. То есть, как бы, убил понарошку. Считай, что мне опять повезло».
«А это?»
— хмуро заявил Солли, выдергивая очередную колючку.
«Я имел в виду, в шиповник-то зачем? Что, тоже понарошку?»
«Нет», — серьезно ответил Марцелл. «Шиповник всерьез. Эти гады его почему-то терпеть не могут. Третьего дня заметил».
Даймон и Марцелл, про которого пустотник сказал, что тот бес, шли впереди и шумно предавались воспоминаниям. Солли и Сигурд уныло тащились за ними, и пережитое тяжким грузом лежало на их плечах. Солли очень расстраивался из-за бунта стаи. Он прекрасно помнил, как сам растворялся во властном потоке зова. Он не винил волков, плетущихся следом и ждущих неизбежного наказания от оскорбленного вожака, но была и ненависть. В горящем взгляде Вайл преследовала изменчивого по пятам. Зов зовом, а ведь это сидит в каждом из нас и готово в любую секунду выплеснуться наружу, неукротимым потоком захлестывая кричащее сознание. Варк лишь помог, подтолкнул спящего зверя. Давно ли он сам бросался на Ярроу, плача злыми слезами бессилия? Кажется, вечность прошла. И ведь действительно прошла. Сигурд поначалу пытался прислушиваться к разговору Даймона с новоявленным бесом. Это значит, с отцом, что ли? Но разобрать ничего не смог и бросил это бессмысленное занятие. Он шел, незряче глядя перед собой, и вновь прорывался сквозь кусты, взмахивал мечом, летел в шиповник и смеялся надменный бледный господин, впуская в себя бесполезный клинок, и горел от второго удара, удара этого молодого веселого парня, совершенно обычного, земного, своего. Марцелл неожиданно замолчал и повернулся к Сигурду, внимательно глядя ему в лицо, только не в глаза, а рядом и чуть мимо. Тяжелый взгляд, но не такой, как у Даймона, такой, какой был у наставника Фарамарза во время учебных боев.